Еще раз хочется обратить внимание, чтобы каждый из нас все то, что здесь было услышано, применил прямо к себе. Потому что, когда идет речь о каких-то евангельских событиях или лицах, ну, скажем, о богаче, то сразу идет мысль о том, что это о каких-то богатых людях, что это совсем не о нас с вами. Мы с вами бедные, какие у нас богатства. И человек не применяет в себе эту евангельскую притчу и становится как вот тот неслышащий, который имеет души, но не слышит. И зерна уносятся, не достигнув сердца, не произрастев. Ведь, смотрите, Господь не сказал о количестве богатства. Вот сказал, что юноша был богат. А насколько он богат, не сказано. Не сказано, что он был самый богатый человек. Или один из самых богатых. Не было такого сказано. И вот, если человек видит, что этот богач, это я лично. Почему? Потому что ведь не само богатство страшно и пагубно, а страшно и пагубно отношение к богатству. Вот эта жажда богатства, нежелание с ним расстаться, вот что страшно. И если мы внимательно на себя посмотрим, то увидим, что у нас иногда вожделение вот этих пяти лап, которые у нас в кармане, и отношение к ним более тяжкое, нежели у миллионера к миллиону. Вот иногда миллионер с миллионом расстается с меньшей душевной борьбой, чем мы с 20 сантимами. То есть, надо внимательно посмотреть, а я как отношусь? Легко ли я без внутренней борьбы могу расстаться с деньгами, с богатством, или нет? И увидим, что, оказывается, нет у нас с вами этого. То мы как раз вот и есть те богачи, которые трясутся над своим богатством, не желают расстаться. Вот если человек это увидит, он искоренит. Ведь есть богатые, которые к богатству относятся, как ничего не имущие. И тому примеров сколько угодно в житиях святых, когда князья, будучи богатыми, жили и пользовались тем, чем пользуются простые люди. А богатство свое потребляли на спасение окружающих и своей души. А у нас иногда наши эти 5-10 лет могут стать поперек дороги в Царствие Небесное. Потому что у нас к ним отношение к этим 10 латам может оказаться хуже, чем у богача. Вот еще раз, если мы себя найдем, вот то, о чем здесь говорилось, то мы с вами спасемся. Если будем думать, что это сказано было о ком-то другом, у которого уносится Слово Божие так вот при дороге сеется, то мы с вами не спасемся, и нам будет не в толк. Мы с вами постоянно будем пребывать в состоянии прелести. Вот сегодня мы с вами поговорим еще немного о наших молитвах. На прошлом занятии мы разбирали слова отдельные, которые имеются в утренних вечерних молитвах, которые мы с вами повторяем, но смысл которых не такой, как мы с вами представляем. Итак, есть такое выражение: безначальный и пресносущный свете, у него же есть применение или приложение осенения. Вот это мы читаем в молитвах. А понимаем ли, о чем мы говорим? Итак, толкование следующее. Слово «применение» и слово «приложение» переводятся на русский язык как «изменение». Итак, безначальный и пресносущный свете. Присное – это всегда сущный, то есть всегда существующий в свете. То есть его Господа с солнцем сравнивают, хотя никакого сравнения с солнцем нету. Но для нас, просто чтобы было понятно, в свете с солнцем сравнивают. Но вот солнце свет свой изменяет. Утром одно, в обед другое, вечером третье. Зимой одно, летом другое. То есть солнце изменяется. А как мы говорим, безначальный и пресносущный свете, у него же есть применение. То есть в отличие от солнца нет изменения. Применение – это изменение. Нет изменения. Он всегда, Господь, вчера, сегодня и завтра один и тот же. Поэтому и заповеди у Господа вчера, сегодня и завтра одни и те же не изменяются. И нет такое, что в древние времена нельзя было воровать, а сейчас воровать уже можно. Нет такого, что раньше женщины не имели права ходить в мужской одежде, а сейчас имеют одевать мужские кепки, брюки и прочее. Нет такого. И никогда не будет. Так вот, у Бога нет изменения. В отличие вот от солнца, хотя он и свет. Дальше. У солнца есть тень, а Бог все одинаково освещает. То есть осенение, то есть освещение. Или приложение осенения. То есть у Бога нет тени, нет такого бы места, которое не освещало бы премудрость Божия. Нет такого понятия в жизни или такого предмета, который бы Господь не осветил своей премудростью. То есть мы знаем, какое должен христианин иметь отношение и понятие к любому предмету, к любому чувству, если, конечно, только захотим знать. Итак, в этих словах, в изначальной пресносущей свете, у него же есть применение и приложение осенения, мы с вами слышим, что Господь всегда один и тот же, и что Он всех и все освещает равномерно, одновременно. Помним, Он еще говорит, я посылаю дождь на праведных, а не неправедных, и солнце праведным, и неправедным. То есть Он любит всех одинаково. Самого последнего грешника Он любит так же, как и самого великого праведника. Любовь Его безгранична. Вот такое понятие в этой молитве. Дальше. Еще такое есть там выражение. Господи, всели в меня корень благих, страх твой в сердце мое. Произносим механически. Ну, все, пронесли, забыли. И пролетело мимо сердца, мимо сознания, мимо всего на свете. Почему? Потому что не ведаем, о чем просим. Что вселить-то в сердце все-таки? Корень благих. Святые отцы страх Божий называют корнем добра. То есть корнем всего благого есть страх Божий. Еще раз напоминаем, что страх Божий – это не страх наказания, а страх Божий. Это мы говорим, Господи, я Тебя так люблю, что я боюсь. Я боюсь, как бы не сделать что-нибудь Тебе неугодное. Вот этот страх сотворить какую-нибудь мерзость перед Богом, это и есть начало всего благого. Тогда человек начинает благие дела творить, когда он начинает бояться, как бы не обидеть. Точно так же мы и любим ближних тогда, когда мы боимся, как бы не оскорбить, как бы не ранить. Как бы не сделать ближнему что-нибудь такого, ну, что не хотел, чтобы себе сделали, по меньшей мере. Вот отсюда начинается любовь. Поэтому, если мы понимаем, о чем просим, мы получим этот корень. Корень всего доброго в свое сердце – страх Божий. То есть мы в молитве просим страха Божьего, чтобы Господь все-таки даровал. Потому что нет у нас страха, нет стыда, нет совести. Творим, не задумываясь. Зачастую угождаем себе, а не Богу. И оправдываем это все. И впадаем во всевозможные состояния абсолютно Богу неугодные. Теперь так. Кто не был на прошлом занятии, перепишите у тех, кто был на занятии, эти слова, которые мы разбирали. То есть ущедри, слития, наглство, окаянный, пакости, ну и так далее. То есть то, что мы записывали на прошлом занятии. Вот продолжим о молитве, о том, как мы ее должны с вами творить, какие состояния при этом должны испытывать и к чему должны стремиться. Так вот, святые отцы учат, принеси Богу молитвы тихие, смиренные, а не пылкие и пламенные. Помним, нас все время учили пылкости, пламенности, гореть должен, и считали, что это хорошо. Да, должен гореть. Но чем и как, вот мы сейчас с вами рассмотрим. Итак, вот эти пылкие и пламенные молитвы Богу неугодны. Почему? Так вот, сатирцы указывают, когда сделаешься таинственным священнослужителем молитвы. Тогда зайдешь в Божью скинию и оттуда наполнишь священным огнем кадильницу молитвенную. Это иносказательно о скинии, о кадильнице и о священнослужителе. Что значит священнослужение? Это не обязательно священник. Молитва это есть тоже священное служение Богу. И вот когда станешь таинственным, то есть таинственным, непонятным для нас образом, Господь дарует вот этот дар искренней молитвы, вот тогда Он зажжет в нас вот эту лампаду, вот эту кадильницу, вот этот огонь в нас Он зажжет молитвенный, а не пытаться саму разжечь себя, распалить. Святые отцы укажут, что огонь нечистый, слепое, вещественное разгорячение крови воспрещено приносить вред Всесвятого Бога. То есть вот это разгорячение, когда начинается восклицание, крики там, прочее, с пафосом, с таким начинает человек молиться, такое воспрещено перед Богом приносить. Кстати, у католиков оно, наоборот, приветствуется. Вот это разгорячение крови, когда читаешь жития тех, кого они считают святыми, там как раз подчеркивается, что прежде чем творить какие-то чудеса, которые они якобы творили, они вот так себя подогревали, разогревали, приводили в такое состояние восторженное или умилительное. Вот как Франциск Ассизский, например. Вот он говорит проповедь, потом заходит в помещение, быстренько себя снимает одежду, одевает рубище, ученики набрасывают на него петлю из веревки и выводят его на улицу перед толпой. Вот такого с петлей на шее выводят его, как скотину. И он говорит, вот я вот тут проповедь вам говорил, вы думали, я святой? Нет, я вчера оскоромился. И вот он показывает, как он вот с этой веревкой на шее, какой он грешник, как он оскоромился, и толпа рыдает. Но это чувственные слезы. Это не духовные. И вот то, что он изображал, это чувственное. Это абсолютно противно православию. Ни один из православных на показ такого не делал. Не выставлял свои грехи на показ. Он говорил, вот видите, как я маюсь, и не рвал волосы у себя на глазах у народа. От горя. То есть, вот такое чувственное, оно чуждо. Силищийся совокупить молитву с огнем крови, мнит в самообольщении своем, обманутый мнением о себе, совершает служение Богу, а на самом деле прогневляет Бога. Итак, если мы себя подогреваем и разогреваем, то мы таким образом прогневляем Бога. Значит, помнить, с чего начали мы. Принеси Богу молитвы тихие и смиренные, а не пылкие и пламенные. Тихие и смиренные. Вот такая должна быть молитва. Далее, святые отцы учат. Не ищи в молитвах наслаждений. Они не свойственны грешнику. Но некоторые почитали у святых отцов, как святые отцы испытывали благодать Божию в сердце, как они испытывали наслаждение от Иисусовой молитвы и от прочих, и пытаются в себе это возбудить ощущение, услышать его, почувствовать. И заканчивалось это, помню, как монах с Афона приехал, который рассказывал, что у него во время молитвы настолько сладкий вкус, что начинает течь слюни, слюни капают на пол, он не может их держать, он еще спрашивал старцев, сглатывать эти слюни или выплевывать. Да? Ну вот такое у него было. Бедный, несчастный человек, абсолютно повредившийся. Слава Богу, его Господь через святого Игнатия Брянчанинова вразумил. И он опомнился и стал на тот путь молитвенный, который приводит все-таки к Богу. Так вот, святые отцы предупреждают, чтобы мы с вами не искали вот этих молитвенных наслаждений. Почему? А потому что они не свойственны грешнику. Итак, если человек начинает искать наслаждение в молитвах, значит, он уже себя не считает грешником. Значит, он себя считает святым. Потому что грешнику не свойственны наслаждения. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение. То есть человек сам себя обольщает. Ищи, чтобы ожило окамененное сердце, чтобы оно раскрылось для ощущения греховности своей. Вот если в молитве начинаешь чувствовать, какой же ты все-таки грешник, значит, молитва идет впрок. Потому что дальше за этим ощущением возникнет желание покаяния. А это путь к спасению. Другого у нас нету. Так вот, мы должны ощущать ощущение своего падения, своего ничтожества, чтобы она увидела их, созналась в них самоотвержением. Вот тут непременное условие самоотвержения. Потому что как только совесть нас начинает в чем-то обличать, то непременно возникает самооправдание и саможаление. Вот это я не могу, потому что я устал, я все. А вот это не могу, потому что, ну что ж, вообще уже. Бедный я несчастный. Ну и так далее. Саможаление и самооправдание. А противоположное самоотвержение. Сказал, нет, все. Не жалею ни себя, ни своих сил. Самоотвержение. Тогда явится истинный плод молитвы. Истинное покаяние. Тогда восстанешь перед Богом и будешь вопиять к Нему молитвою из бедственного состояния души, внезапно открывшегося. Как из темницы, как из гроба, как из ада. Вот когда внутри вот это чувство своей греховности возникает, тогда понимаешь, где ты находишься, какой ты есть, в каком ты состоянии. И тогда начинаешь вопить к Богу. Действительно, как из ада. Господи, спаси. Спасет. Ведь на самом деле, если мы внимательно рассмотрим нашу жизнь, мы увидим, что мы живем в общем-то в аду. Ну не в той степени, в какой испытывают его действительно после разлучения души от тела и попавшие в ад. Но в некоторой степени мы с вами пребываем в аду. Мы с вами постоянно испытываем душевные муки, муки совести, телесные муки от болезней и хвороб. То есть мы здесь испытываем муки, как в аду. Не в той степени, конечно, но муки. И как в аду люди лишены благодати Божией, так и мы ее здесь получаем крохами. Малыми крохами, а когда она блеснет у нас в разуме, в душе, в сердце, это ж такой восторг, это такой крик, и он так редко бывает. А тот, кто из святых при этой жизни хоть раз испытал истинную благодать Божию, которую люди испытывают в Царстве Небесном, они потом рыдали до конца своих дней, оплакивая свою вот эту земную участь. Оплакивая себя как в аду, они действительно чувствовали себя в самом настоящем аду. А мы еще цепляемся за эту жизнь. Мы еще в этом аду пытаемся устроиться как-то, ну, поблагоприятней. Мы еще здесь обустраиваемся. И вот это вот обустроение здесь такое вот тщательное, а нужно нам устраиваться? Да, в этой жизни нужно. Но вот тщательное устройство здесь заграждает путь в Царствие Небесное. Тогда человек туда не стремится. А если человек поправил все, что здесь есть вещественное, тогда душа его постоянно стремится в Царствие Небесное. Он туда хочет. Он понимает, что здесь плохо. Хочу только туда. И для этого сделаю все, чтобы туда попасть. Вот такое стремление. Это опять-таки о нашем богатстве. Итак, вот если мы будем вопиять к Господу, как из темницы, как из ада, вот тогда у нас молитва пойдет настоящая. А наслаждение молитвы – исключительный удел святых, избранников Божьих, обновленных Святым Духом. То есть святые отцы, такие как Серафим Саровский, Сергий Радонежский и прочие, они постом, молитвой, покаянием, воздержанием так очистили свой сосуд, то есть вот мы с вами сосуд некий, мы с вами полны нечистот, они очистили и были освящены Святым Духом, обновлены им. И вот они в молитве получали наслаждение, это их удел. А вот кто из нас, увлекаемый порывами крови, увлекаемый тщеславием и сладострастием, сочиняет себе наслаждение, тот находится в горестном самообольщении. То есть тот, кто начинает себе какие-то сладости в молитве изобретать, прислушиваться, чувствовать себе, пытаться нагнетать как-то их, тот в самообольщении. Это точно так же, как некоторые, идя на исповедь, пытаются насильно в себе изобразить слезы. Вот прочитали, что нужны слезы покаяния. Вот идет на исповедь, ну бедной слезы нету. Тогда человек начинает морщить лицо и пытаться говорить таким плаксивым голосом, пытаться выдавить из себя слезы, которые не идут. Это тоже состояние прелести. Это тоже состояние самообольщения. Ведь главные слезы это сердечные, это сокрушение. Если в сердце есть истинное сокрушение, вот иногда человек кается так, вот ни одной слезы нету. Но он с такой твердостью говорит о том, в чем он кается, то есть твердо обещает Богу больше это не творить. С таким ожесточением против греха, с таким самоотречением, он так осуждает этот грех, не себя совершившего грех, а грех сам осуждает. И видно, твердо, значит, больше твердо не совершит, точно не совершает. Все, приходит, все, пашешь. Ну, творил еще грех? Нет, все. Прошлое, как покаялся, все, отрезает раз и навсегда. Возненавидел. Вот твердо уверенность, все, возненавижу, ненавижу грех. Хватит. Больше не жалеть себя не буду, не потакать себе. Господи, тебя только хочу угождать. Вот есть такое. Без одной слезы внешней человек расстается с грехом. Раз и навсегда. А некоторые пытаются себя выдавить. Ничего не получается. Это обольщение. Но считает, что он плачет о грехах, но не плачет. Так вот, нас святые отцы предупреждают, во время молитвы могут появиться всевозможные состояния прелести. Некоторые начинают видеть, как начинают светиться иконы. Но прочитали в жития святых, что там действительно от иконы вдруг неожиданно свет исходил, святые являлись во время молитвы. И вот человек, не понимая, что это приходили к святым, тем, кто очистились Святым Духом, а грешнику может прийти только падший ангел. Не понимая своего недостоинства, человек внутри подсознательно ждет, что вот икона засияет. Ну вот уже что-то там уже блестеть начинает. Вот, уже что-то мелькает. Бес тут же подмечает. Все наши стремления к состоянию прелести он подмечает. И тут же устраивает. И иногда он не мешает в подвигах, а наоборот помогает. Ну вот, был такой случай. Архимандрит Ануфрий. Он, когда в молодости пришел, в юности, скажем так, пришел в монастырь, без благословения духовника, начал ложить земные поклоны, каждый день прибавляя. И дошел до 2000. Вот он 2000 земных поклонов делал. И враг, видя, что он делает это без благословения, то есть это прелесть, он не мешал ему в этом. Он ему помогал. И вдруг он начал замечать, что лик Царицы Небесной начинает блистать, что свет от него исходит. Потом она стала ему улыбаться. Нравится Богородице. Дальше он заметил, что он ложит поклоны, уже не касаясь пола. Он на аршин был над землей. Вот так поднимался. И дьявол ему постоянно внушал, что вот эти дары ему даны за его святость, за его чистую беспорочную жизнь и так далее. То есть такую прелесть. И когда он не выдержал и все-таки духовнику сказал, что вот такая благодать Господь ему дал, что он и по 2000 поклонов, он над землей молится, и свет исходит, тут же ему сказал старец, что это прелесть у тебя. Вот обычно, если человек не вразумляется и не прекращает, и не избавляется от этой состояния прелести, то, как правило, заканчивается трагедией. Или заканчивается самоубийством, или психиатрической лечебницей. То есть человек теряет разум, способность рассуждать. Так вот, старец ему так и сказал: ты в прелести и самообольщении. Помышляешь, что уже сподобился за свои подвиги мнимые, великих божьих дарований и святости. Несчастный и под действием дьявола вошел в совершенную духовную прелесть. И во многих случаях дьявол не мешает людям совершать мнимые подвиги. Еще раз хочу обратить внимание. Один из вот таких мнимых подвигов, который сейчас, ну, более такой показательный, на мой взгляд, это когда люди, которые вышли на пенсию, которые не обременены особенно, скажем, трудами по хозяйству, ну, скажем, живет одна, начинают ходить каждый день в храм. Это замечательно. Но при этом они нисколько, ничуть не ведут внутренней работы. Ни святых отцов они не читают, ни жития святых не читают, не слушают, не пытаются жить по-христиански. Они считают, что вот они входят в храм, ставят свечки, там иногда поют на малом клиросе, и считают, что они очень воцерковленные. Но при этом, вот если обратим внимание на их жизнь, то они вот от этого частого хождения в храм теряют всякое благоговение перед святыней. Они в храм заходят как себе на кухню и ведут себя точно так же. Они могут разговаривать во время богослужения. Они могут скандалить в храме. Они могут в храме подраться, дерутся. На самом деле дерутся по-настоящему. Не приведи Господи. Они могут нахамить не только друг другу, но и священнику, и хамят. И считают себя правым. Вот это состояние прелести. Они совершают вроде бы подвиг такой с одной стороны, с другой стороны они теряют главное. Они теряют при этом всякое благоговение ко всему на свете, начинает гибнуть. Ходить в храм надо, по возможности, конечно, не в ущерб семье, но как минимум суббота вечер, воскресенье утро надо быть в храме. Но при этом самое главное все-таки работа, это внутри нас. Это та работа, которую вот мы здесь с вами обсуждаем, ради которой мы живем, то есть исправить свою душу к лучшему. И вот таких состояний масса. Архимед Кранит тоже такую же историю рассказывал, что один послушник посещал, вот они как, монахи, одни идут на раннюю службу, потом на послушание, другие какие-то послушания совершают, на позднее идут, а тут монах ходил и на раннюю, и на позднюю литургию, обе стоял, и вечером стоял. Мало того, без благословения он увеличивал свое филейное правило. То есть у каждого монаха есть определенное количество молитв, число глав священного писания, сколько он должен прочитывать в день. Меньше не имеет права. Есть такое послушание. А он самовольно себе стал добавлять, без благословения. И в итоге впал в такую прелесть. Вот смотрите как. Человек начинает ходить в литургии. Вдруг бес ему начинает внушать. Говорит, смотри, какой ты. Вот другие не могут, а ты ходишь. Потом правило начинает увеличивать, а потом говорит, смотри, а тот вообще не молится, тот даже свое правило пропускает. Того сказал, что не вычитал, и этого не вычитал. Ну, пожалуйста, говорит, сегодня только было на послушании работы, что не успел сегодня кафизму прочитать. И бес ему говорит, смотри, тот даже кафизму не вычитывает, а ты две. И человек начинает презирать окружающих. И дело дошло до того, что этот монах, это в Сергии Лаврии было, дошло до того, что он пришел к одному иеромонаху и сказал, ты негодный монах, я тебя за это сейчас задушу, чтобы ты не был соблазном другим. То есть, вот ты негодный, ты недостойный. И пытался его задушить. Слава Богу, тот успел постучать в стенку, пришли братья, ну и не позволили это совершить. А так бы задушил. То есть, дьявол его руками бы задушил. То есть, вот это и есть состояние прелести. Оно опасно. И человек попадает в него незаметно, капля по капле. Почему вот это послушание наше и смирение, оно отгоняет врага и не дает нам впасть в состояние прелести. Любые самовольные, самочинные какие-то движения, они нас вводят в эти состояния. Так, пожалуй, мы с молитвой немножко остановимся и продолжим нашу беседу по поводу той же самой прелести. Но теперь уже прелести вообще так, глобально. Значит, напомню, что такое прелесть. Прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину. То есть, если ложь, человек усвоил, не просто услышал, усвоил и принял, что это истина, вот тогда он находится в состоянии прелести. И насколько она разнообразна и незаметна, вот как мы с вами разбирали в молитве, что читали слова и совсем не задумывались, а что же они на самом деле значат? Да? Благодарственно восписуем тебе ради твоей Богородицы. А что такое восписуем? И не задавались вопросом. Вот так у нас любой край нашей жизни. Как только коснешься, так оказывается, что мы даже не замечали. Но вот одна из прелестей, которая была внушена за годы безбожья, это карикатуры, фельетоны и сатира. Смотрите, нам пытались внушить, что грех нужно высмеивать. То есть, что с грехом можно бороться, если его высмеивать. И мы так и поступали. Но как можно насмешкой вылечить грех? Грех лечится единственно покаянием. Нет другого лекарства от греха. Но еще наказание, тоже лекарство горькое, тюрьма и прочее, болезни. Но никак не насмешка. А смотрите, какая прелесть. Постоянно внушали, что над грехом посмеяться так замечательно. Вот человек ворует, а над ним смеются. Не сочувствие и сострадание к бедному вору, который гибнет. Ведь у нас с вами как должно? Стоит человек пьяный, ругается нецензурной бранью. У нас же ненависть к брани и к страсти винопития. Но к самому творящему этот грех. Сочувствие и сострадание. Он же несчастный, он же гибнет, он же наш брат. Сочувствие и сострадание, но никак не презрение. Никак не усмешка над ним. Смотри, на четвереньках ползет. Ведь сколько было карикатур, когда человек ползет на четвереньках. Он страдает, он ползет на четвереньках, бедный, отравился. А над этим смеются. Как здорово. Смеялись над воровством, над чем угодно. Фельетонов высмеивали, кинокомедиях, карикатурах. И вот это понятие, что посмеяться над грехом здорово, оно настолько укоренилось, что люди перестали замечать, что карикатуры это смерть для души. Что анекдоты, в которых высмеивается грех, что это насмешка над бедой человеческой. Ведь беда, а бел ушедший, так здорово, это же злорадство. Это не только анекдоты, но и обратите внимание, сколько раз, пересказывая какую-то историю, случившуюся с нами или с кем-то другим, ее излагают так, что окружающие начинают смеяться. Ведь там горе, беда произошло, а все посмеялись. Ни сочувствия, ни сострадания, злорадства. А некоторые говорят, ну а что дурного? А вот упала, я встала, посмеялась и все. То есть не огорчаюсь. То есть получается, смех избавляет от огорчения. Ведь, ну шла, упала, встала. Что в сердце должно быть? В сердце должно быть чувство покаяния. Господи, прости меня, шла рассеянно, не смотрела под ноги. То есть искушала Бога, не смотрела, не опасалась. И поэтому упала, прости меня, Господи, и не дай больше упасть. Следующий раз идет и смотрит под ноги, потому что в этом покаялась уже, что искушала Бога, и больше не падает. А тут встала, посмеялась, пошла дальше, потом все еще так упала, что не до смеха, что сотрясение мозга. Почему? Потому что не вразумило это падение. Вот этот удар об землю не вразумил. за какой грех пострадала. За рассеянность, за невнимание, за пренебрежение. Вот насколько страшен смех. Помним, два из греха. Без ума смеяхся, то есть палец показали, человек смеется, и второй грех. Греху брата моего посмеяхся. Человек совершил грех, а мы над ним смеемся. Вот видите, это состояние бесовской прелести. Вот эту ложь, что с грехом можно бороться путем смеха, люди приняли за истину и находились в состоянии прелести. И многие по сей день находятся в этом же состоянии и ничуть не задумываются. Так вот, святые отцы учат, что со времени падения человека дьявол получил к нему постоянный доступ. Дьявол имеет право на этот доступ. Его власти человек подчинил себя произвольно, отвергнув повиновение Богу. То есть человек добровольно, как только отвергает подчинение Богу, значит, подчиняет себя власти бесовской. Середины нету. Либо Богу подчинится, либо сатане. И человек это делает добровольно, потому что Господь нам дал свободную волю. Вот изначально, как Ева отвергла послушание Бога, сказала, не вкушай. Она вкусила. И Адам сделал то же самое. И мы с вами тоже делаем. Кушаем. Так моментально становимся достоянием дьявола. Но Бог искупил человека. Искупленному человеку предоставлена свобода повиноваться или Богу, или дьяволу. А чтобы эта свобода обнаруживалась, оставил дьяволу доступ к человеку. То есть, как еще проверить нашу свободную волю? Ну вот положи передо мной предмет, украду, не украду. Надо как-то выяснить. Значит, передо мной надо положить 3 лата, а я не беру. Все, честный. А дьявол говорит, сейчас я положу 33 лата, возьмет. 33 не беру. Тогда, говорит, 3000. И тут мне стало взял. Все. Обнаружилась свободная воля моя и склонная ко греху. Поэтому, помните, ходило такое выражение, что не взял взятку не потому, что он не взяточный, а потому, что мало предложили. Вот такое ходило. Хотя на самом деле, действительно, человек есть, который копейку не возьмет и миллион не возьмет. А есть человек, копейку не берет, но а против миллиона не устоял и взял. Того сколько угодно. Так вот, Господь специально попустил доступ дьявола к нам, чтобы обнаружить нашу любовь к Богу. Наше стремление жить по Его воле. А иначе как ее обнаружишь, если нас не искушать? Так вот, наши страсти, эти болезненные влечения, он приводит в движение, то есть дьявол, пагубные требования их облачает в благовидность, усиливая склонность нас к удовлетворению страстям. Итак, что делает дьявол? Он наши пагубные стремления облачает в благовидность, иначе как нас приведешь к греху? Ну, к примеру, мы с вами уже говорили, что любой роман там под благовидной личиной преподается блуд обязательно. Но блуд так красиво обстроен, так здорово королевна изменяет своему королю, что Д'Артаньян даже ее вручает за это. А мадам Бонасье, та вообще героиня, с Д'Артаньяном изменяет своему мужу. И так далее. То есть, как ни коснись, любой исторический роман, там непременно есть вот эта закваска дурная. Иначе читать не будут. Вот все наши страсти дьявол облачает в такую благовидность. Вот соблазнительные части тела выставляют на показ. Почему? А вот страсть такая. Получать удовольствие от того, что тебя разглядывают. Притом знаешь, какие чувства испытывают, когда тебя разглядывают. И что он делает? Он благовидную личину. Вот ты же, говорит, красиво. Сколько раз мне женщины говорили, ну, красивые ноги, что же их не показать? Ну, много еще у нас частей тела, которые красивые. выставим на показ друг другу. Вот это все уловки вражьи. Под благовидной личиной выставить страсть нашу, завладеть через нее нашей душой. А верный Слову Божию не дозволяет себе это удовлетворение, обуздывает страсти, отражает нападение врага, действуя под руководством Евангелия против собственного самообольщения, укрощая страсти, этим уничтожает мало-помалу влияние на себя, падших духов. Он мало-помалу выходит из состояния прелести в область истины и свободы, полнота которой достигается осенением божественной благодати. То есть, вот если мы с вами хотим спастись, значит мы с вами должны начать во что бы то ни стало обуздывать наши страсти. Ну вот, одна из страстей у некоторых – это собственное здоровье. Уж так человек следит за каждой своей болячкой, где у него стрельнуло, где кольнуло. И он вот эту страсть, любовь к своему телу чрезмерную, мы должны любить свое тело. Тело есть храм души. Мы должны за ним следить, мы должны его лечить, мы должны его утеплять, одевать, держать его в санитарном состоянии и прочее. Но когда это чрезмерно, тогда дьявол завладевает нашей душой через нашу любовь к телу. И человек, получив болезнь какую-то, ну вот врачи говорят, вы знаете, вот медицина против вашей болезни бессильна. Христианин, он бы сразу смирился и сказал, все, Господи, раз ты попустил, теперь дай только силы ее претерпеть. Укрепи меня в этой болезни, буду ее переносить за мои грехи, буду болеть во оставление грехов. И спокойно себе болеет на здоровье. Другой человек, который чрезмерно любит свое тело, получив отказ у медиков, отправляется к бабкам, гадалкам, к экстрасенсам, кому угодно, любой ценой получить это здоровье, ценой продажи собственной души дьяволу, потому что вот эти бабки, гадалки, экстрасенсы и прочее, они слуги бесовские. И прямо к бесам отправляется человек за помощью. И они помогут, так помогут, что ни в этой жизни, ни в той не будет ему ни спасения, ни здоровья. Таких людей, как правило, на удочку ловит дьявол, соблазняя околонаучными терминами. То есть он ненаучные концепции, то есть всякие значения, облачает в якобы научную оболочку. Ну вот еще раз, экстрасенс переводится сверхчувствительный. Если сказать сверхчувствительный, к нему никто не пойдет. Но экстрасенс это уже что-то околонаучное. Что-то науч такое, ну экстрасенс. Гомеопатия. И сразу у всех помрачился разум. Но это же гомеопатия. И вот таких гомеопатов появилось сейчас такое количество. И кроются, как правило, вот эти лжецелители под общим названием нетрадиционная медицина. Слышали, да? Смотрите, что сделал дьявол. Это тоже состояние прелести. Вот есть научная медицина, которая зиждется на науке, на опытах, на исследованиях, на химических анализах и так далее. Вот то, что лечат в больнице. Терапевты, хирурги и так далее. Это научная медицина. А есть лженаучная медицина. Но если сказать, что это лженаучная, никто не пойдет. Значит, она стоит вне науки. Наука, вот эти методы, которые применяют бабки, некоторые, те, кто себя называют гомеопатами, акупрессура, там, точечные массажи всевозможные, да, иглоукалывание, вот они, наука их не объясняет и отвергает. Тогда они придумали нетрадиционное. Вот получается так, есть традиция лечить по науке, а есть нетрадиционная, такая очень хорошая, нетрадиционная. И вот недавно довелось столкнуться с человеком, который называет себя гомеопатом, который закончил курсы в Греции, чем очень гордится. Но как только вот человек говорит, я лечу нетрадиционно, сразу первый вопрос такому человеку задаем. Простите, а как вы диагностируете? Ну, как правило, диагноз медики устанавливают посредством взятия анализов, прослушивания, рентген. То есть, ну, вот то, что научное, то есть традиционное. А нетрадиционное – это не научное. И вот обнаруживается, что этот гомеопат ставит диагноз по снам. Вот человек рассказывает сны, а он говорит, чем он болеет. Мы с вами проходили, что нам сны могут присниться только худые, только от бесов. Святым раз в жизни там снился сон от Бога. Но мы не святые. И вот они по этим ложным показаниям устанавливают ложный диагноз и начинают лечить. Дальше спрашивают, а какие болезни вы лечите? И заявляют, мы лечим от злопамятства. Ну, трудно себе представить. Дал таблетку, и человек потерял память. Ну, можно потерять, действительно, можно такое выпить, что забудешь, как тебя зовут. Вместе с тем зло забудешь, но зато и забудешь, где ты живешь, в каком веке. Есть такое, пропадает у человека память, все. Он становится несчастным, он инвалид. Вот они чем-то поют, говорит, и человек теряет злопамятство. То есть это страшно. Мало того, они лечат, как они считают, и прочие духовные болезни. Вот они говорят от жадности. То есть здорово, выпил таблетку, и жадный. А траву они, оказывается, заряжают. Ну помните, как чумак там заряжал. Значит, ну разве беса жадности можно отогнать таблеткой или травой какой-то? Значит, только покаянием. Мы знаем только одно лекарство. Но самое страшное, что ведь это, слава Богу, вот начинаешь задавать вопросы. И человек откровенно отвечает, он не видит в этом худого, поэтому не скрывает. Но ведь те, кто приходят к таким гомеопатам нетрадиционным, они же не спрашивают, как вы диагностируете. Они не спрашивают, от чего вы лечите. И заряжаете вы или не заряжаете. Они приходят лечиться. И попадают в силки беса. Почему? Потому что любой ценой, но здоровье. Вот это страшно. Это тоже состояние прелести.
Распространено у них же гомеопат компьютерные диагностики. Якобы они диагностируют и виды диагностики.
Да. Это я только один пример привел. По сетчатке глаза диагностируют. Можно по руке также диагностику проводить и так далее. На руке действительно есть кое-что отражается от болезни. Например, как утверждают специалисты-врачи, на самом деле, скажем, у человека больного Дауном на ладони появляется определенный отпечаток. Но это действительно, так же как вот у нас отпечатки пальцев, у каждого индивидуальные. Но предсказывать по ладошке, а больна ли у тебя печень, или по снам, что у тебя больные почки, и дать тебе таблетку от злопамятства, ну понятно. Еще раз, почему я это говорю? Вот таких очень много вокруг храмов. И вот мне этот гомеопат заявляет, что мы работаем в храмах, мы там людей лечим, мы все ходим на исповедь и причащаемся. Но при этом они не говорят, как они лечат, чем лечат, как диагностируют. Они приходят, во всех грехах каюсь и так далее. И пошла. Чего? Я врач. Понятно? Поэтому, если мы с вами не будем вразумлять наших братьев и сестер, чтобы как они не боялись всего нетрадиционного, то есть ненаучного, лженаучного и так далее.
А что может это говорить?
Психотерапевты, да?
Это тоже актуально. Сейчас же все можно.
Да. Значит, психотерапевты – это слуги беса в белых халатах. Все они манипулируют на духовном уровне. Значит, изначально, почему я смело так сказал? Значит, психотерапия – это лженаука. Психа – это душа, терапия – лечение. Наука, в которой нет Бога, который пытается рассмотреть душу вне Бога, вне добра и зла, то есть вне дьявола и Бога, вне греховности, а пытаться объяснить поведение человека какими-то другими способами, это ложное, то есть лженаука, ваш отец лжедьявол. И вот там столько он настроил, и всех их вооружил такими методами лечения, как гипноз, самогипноз, то есть внушение и самовнушение, автотренинг еще называется, расслабься. Посмотрите, уже в самом изначально принципе кроется дьявольская хитрость. Вот самовнушение. Сам себе внуши и исцелись без Бога, вне Бога. Ну зачем тебе Бог? Сам себе, вот я становлюсь все теплее и теплее, я все спокойнее и спокойней. И ты, Господи, избави меня от раздражения, да, потому что у меня нет терпения и смирения. Нет, сел, сам себя исцелил. Или исцеляет методом, как они называют, суггестивная терапия, то есть методом внушения, приводит человека в состояние сна, суггестия, или рационально суггестивная, то есть это в бодрящем состоянии. Можно человека, не надо вводить его в состояние сна, а можно его спокойно, вот так в беседе склонить к чему угодно, используя определенные приемы и принципы. Значит, мне один гомеопат сказал: так вы что, против гомеопатии? Так и запомним, что вы против гомеопатии. Пытался объяснить, что лечить травами, скажем, фитотерапией еще называют, да? Значит, вообще гомеопатия это лечение подобным. Так вот, если мы знаем, что если заварить медвежьи ушки, то это мочегонное. На здоровье. Ведь лечит не сама трава, не та энергию, которую они заряжают, а лечит те химические элементы, которые, выпив мы вместе с настоем или съев с этой травой, вступают в реакцию с нашими химическими элементами нашего организма. Точно так же, как таблетка вступает в реакцию, точно так же и вот эти химические элементы, которые имеются в травах и в растениях. Но нет ничего худого, если проверенное лекарство веками люди используют для восстановления здоровья. Корень колган выпил настой, и желудок не слабит. Лучшее средство. Итак, само лечение, неважно, таблеткой, травой, если оно наукой подтверждено на здоровье, но если это основывается на каких-то оккультных знаниях, на восточных дисциплинах, лженауках, то это погибель.
Скажите, а вот психологи сейчас очень нужны, социальные психологи, подростковые там.
А это есть то же самое. То есть психолог, наука о душе, а он о душе хоть что-нибудь знает? Вот спросить этого психолога, ты хоть одну заповедь знаешь, вот как стать добрым? Вот что Господь заповедал, как святые отцы учат, как стать добрым, как избавиться от злопамятства? Они навыдумывали всяких разных, ну чего угодно, расслаблений. Значит так, есть люди умалишенные, так называемые, в результате травм, родовых и прочих разных воздействий, ну, после болезни перенес, скажем, менингит и прочее воспаление головного мозга. Вот эта психиатрия, она действительно пытается лечить человека, заболевшего физически и получившего вот это вот лишение ума от физической травмы, от физического повреждения. Но когда начинают лечить от духа уныния бесовского таблетками, транквилизаторами, то это преступление. То есть они говорят, это депрессивный синдром, а мы знаем, что это дух уныния. И ни одной таблеткой его не вылечишь. Они делают седуксин, дальше колят иглолин, разгоняют, тормозят нервную систему. Человек становится действительно болящим, он действительно заторможенный, он не соображает, что он делает, как он ходит. Но дух уныния как сидел, так и сидит. Они его не отгоняют, они просто делают его не таким острым. А мы знаем, что через покаяние отходит дух уныния. И те, кто считали себя больными депрессией, после нескольких покаяний и причастий, а еще после соборования, окончательно забывают, что это такое. Я знаю людей, которые пластом лежали, не могли встать с постели и ничего не хотели, ни видеть, ни слышать, ни разговаривать. Вот такое состояние было тяжелое, дух уныния ввел. И после покаяния, причастия и прочего, становились такими же, как и мы с вами, более или менее нормальными людьми. Но что такое дух уныния, они забывали окончательно, без всяких таблеток. Понятно, с этим состоянием прелести. когда любой ценой получить здоровье. И вот еще такое есть действие. К сожалению, в одной из школ единственный первый класс, и в нем учительница чакры раскрывает, закрывает у деток, как она считает, расслабляет их и так далее. Медитирует. Она говорит, а что такого? Я детей учу представлять себе, фантазировать и представлять себе и солнышко там, море, небо. Что в этом плохого? Когда воображение, мечтание у человека. Психологи действительно считают, что в этом ничего дурного нету. Ну вот, я вам сейчас зачитаю, чтобы было всем понятно, насколько страшны мечтания, воображения. Мы с вами это уже проходили. Просто я еще хочу раз напомнить, чтобы мы с вами к этому относились очень серьезно и не впадали в состояние прелести, когда нам говорят, что вот это ничего дурного нету. Помните, как говорили, мечтать не вредно. Так вот, вот что пишут святые отцы. Дьявол святых отцов называется живописцем, змеем многовидным, питающимся землей страстей, фантазером и другими подобными именами. Это пишет святой Никодим Святогорец. Слово же Божие изображает его, то есть дьявола, отелившимся драконом с хвостом, ребрами, шеей, носом, глазами, челюстью, губами, кожей, плотью и другими подобными членами. Святой Феофан Затворник говорит, что самый главный фантазер – это дьявол. Так как многовидная фантазия есть изобретение и порождение дьявола, то она для него премного вожделенна и пригодна к погублению нас. Святые отцы справедливо называют ее мостом, через который душоубийственные демоны проходят в душу, смешиваются с ней и делают ее ульем, трутней, жилищем страшных, злых и богопротивных помыслов и всяких нечистых страстей душевных и телесных. Вот смотрите, через фантазию, через мечтание воображения, сколько ядовитых змей ползает в нашу душу. Знай, что по святому Максиму, великому богослову, и первозданный Адам создан от Бога невоображательным. То есть не было у Адама воображения, мечтания, представления. Не было. Ум его чистый был и безвидный. Кстати, дьявол до его падения, когда он был Люцифером, он был чистый ум, чистый разум. Он был невещественный почти, скажем так. Ну вот, далее святые отцы указывают. Над всем же сим говорю тебе, бодствуй над собой, не давай своему воображению и памяти вспоминать прежде виденное, слышанное, обонянное, вкушенное и осязанное. Особенно, что было в этом срамного и непотребного. То есть не дай Бог нам вспоминать или воображать, или представлять то, что нам когда-то доставляло удовольствие или может доставить удовольствие. Но особенно, если там в этом что-то есть срамное или непотребное. В этом состоит преимущество наша брань. И она труднее и неотвязчивая брани с чувствами или употреблением их. Вот мы с вами разбираем, как бороться с теми чувствами, которые нас разделяют с Богом. То есть богопротивные чувства. А вот мечтания, воображения, представления, они страшнее губят душу, и с ними тяжелее бороться человеку, нежели со своими чувствами, которые не угодны Богу. Чтобы, например, видеть или не видеть какое лицо, посмотреть на него страстно или бесстрастно, это не так трудно и не представляет большой брани. То есть вот увидел, мелькнуло какое-то лицо, ну и не посмотрелся, не посмотрел. Страстно не посмотрел. Вот от этого можно удержаться. После того, как увидишь и взглянешь на него страстно, уже нелегко, а требуется большая брань и немалый подвиг, чтобы изгнать из памяти своей воображение этого лица. Вот если человек идет мимо киоска, и мелькнула перед глазами порнография. Не обратить внимания легко. Но если чуть задержался, попробуй потом изгони. Она как назойливая муха будет постоянно и постоянно возвращаться. Вот так с любым грехом, с любым воображением, мечтанием и представлением. И вот то, против чего предупреждают святые отцы, психологи этот навык возбуждают, они вот это пытаются развить в человеке, в детях. В каждой школе сейчас есть психолог. И учителя, когда ученик, на их взгляд, становится неуправляемым, ведут к психологу. Но откуда такая еще беда? Вот это мое чисто субъективное мнение, вы его можете не слушать. Но на мой взгляд, раньше были учителя. То есть они учили не только предмету, но и благочестию. Учили скромности, целомудрию в процессе ведения урока. Даже на математике. Вот математик преподает и вдруг видит, как Саша обижает Машу. Он тут же ее поднимет и скажет: разве девочку можно обижать? Она же слабее тебя. То есть идет учеба. Учеба жить по-христиански. А сейчас, на мой взгляд, учителя превратились в преподавателей. То есть он пришел, преподал свой предмет, на этом считает исчерпанным свои обязанности. Вот усваивает математику, значит, он довольный. Не усваивает математику, значит, он считает, что он что-то где-то упустил и так далее. Над большим не задумывается. Он считает своей нормой взять ребенка, отвезти к психологу, пусть он с ним разбирается. С глаз долой, сердце вон. После того, как я преподавал в школе, к сожалению, вот с этим явлением я вплотную столкнулся. Ну, на мой взгляд, очевидно, потому что в высших учебных заведениях, где готовят учителей, очевидно, перестали на эту форму преподавания, благочестия, обращать внимание. И вот если учительница бросает учеников тряпкой, бьет их щеткой, которые подметают пол, это вот третьеклассников, ну, на мой взгляд, это ненормально. Прихожу на урок, мне дети жалуются, такие обиженные. Говорят: вот нас учительница тряпкой бросала, щеткой нас била. Они хотят этим самым вызвать к себе сочувствие, сострадание, порицание этой учительницы. Я им говорю: Господи помилуй, ребятки, это как же вы довели свою учительницу, что она стала бросать вас тряпкой? Это что ж вы такое делали, что человек не удержался и ударил щеткой? Это как вы себя вели? Вот что ты делал? Да я вот тут разливал чернильницу соседке там на тетрадку, значит, раз, другой, третий. Да, кричала, конечно, плакала. Учительница не выдержала, стукнула. Понятно. Ну, говорит, это же издевательство. Ребятки, что же вы делаете? Придет учительница, непременно попросите у нее прощения за то, что вы ее довели до такого состояния. Разве можно? Вас 30 человек, там 30 в классе. Раз громадные были. По 30 и больше учеников. Вас 30 человек, она одна. Вы же как ее должны любить? Она же вам знания преподает, а вы ей чем платите? Своим поганым поведением. И произошло, ну, чудо, можно сказать тогда. Почему чудо? Потому что святые отцы учат, что если человек избавляется от греха, как бы он мал ни был, то он производит чудо большее, чем воскрешение мертвых и чудотворение. Так вот, прихожу на следующий урок, они мне в один голос рассказывают: вы знаете, учительница пришла, мы встали все и попросили у нее прощения, что мы ее довели до такого состояния, что мы больше этого делать не будем, что мы постараемся ее любить, потому что она для нас старается. И она, говорит, разрыдалась, она расплакалась. Она просила у нас прощения и сказала, что она больше не будет в нас ни тряпкой бросать, ни щеткой бить. Правда, поскольку мой урок был с опозданием, и дети успели рассказать и родителям, и заучу, и прочим дошло до директора, то через месяц все равно ее уволили, эту учительницу, к сожалению. Но раз Господь попустил, это, видно, ей еще одно лекарство на ее душу. Ведь если бы Господь не попустил, ее бы не уволили. Но дети это запомнили на всю жизнь. Это было в самом начале учебного года. И заканчивался учебный год. Вот поверьте, они были как шоковые. То есть они настолько себя вели замечательно, а если кто-то начинал баловаться, его тут же отдергивали. Его же сверстники. Такие вот события, они говорят о том, что у нас просто бездушность воцарилась. И теперь, как же нам выходить из этого положения? Вот многие сетуют о том, что школа стала не столько рассадником благочестия, сколько рассадником разврата. Сейчас эти предметы поганые, здоровье появились и прочее. Где вообще разврат? На самом деле разврат. Детей отправляют покупать презервативы. Так вот, как же нам с вами все-таки уберечься? Видится, что единственный способ уберечь наших детей от растления духовного, это в семье преподавать им благочестие. Каким образом? Прежде всего, отношением друг к другу. Как можно научить доброму отношению ребенка к старшему, если жена перечит мужу, а муж срывается на жену? Ну как можно научить ребенку чему-то доброму? Как можно ребенку научить доброму, если мы в его присутствии выясняем отношения? Или если сами пытаемся обмануть кого-то и так далее? Значит, прежде всего, через покаяние самим становиться благочестивым, читать жития святых, учения святых отцов, священное писание, то есть весь путь домостроительства нашего спасения, прививать дома и таким образом ставить запруду в сердце у детей против греха. Если нам удастся дома поставить такую запруду в сердце, то не придя в класс, в школу, куда угодно, к соседу, вот к другу, в гости, тот поставит порнографию, он скажет: родной, давайте что-нибудь другое посмотрим. Да? То есть у него запруда, его тошнить будет от этой порнографии. Если мы его воспитаем, больше никто не воспитает. Поверьте, на школу надеяться бесполезно. Нет сейчас там этого. Нету, не преподают закон Божий. Единицы школы. Я знаю школы, в которых преподают закон Божий. Есть. И там есть замечательные успехи. Но это по пальцам можно пересчитать. Вот, к сожалению, у нас время закончилось. Простите, что я вас утомил.
Нет.
Ага, так, простите, записочка вот тут одна. Последняя записочка, и мы с вами расстаемся. Так, в субботу обязательно надо быть на вечерней службе. Да, потому что воскресенье у нас начинается с вечера. Субботы вечера. Так, грех ли это, если человеку при крещении дано одно имя, а он себя всю жизнь называет другим именем? Например, Мария, Марина, Анастасия, Надежда. Надо носить имя то, которое дали при крещении, потому что в момент крещения священник читает молитву, это имя записывается в книгу живых на небе, там. И если человек не носит это имя, оно может изгладиться из книги живых, и при всеобщем воскресении его может там не оказаться. Это первое. Второе. Если человек откликается на другую кличку, скажем, ее крестили Мария, она Элона, такой святой нету, то таким образом человек крещает себя молитвенника на небе. Вряд ли будет святой за него молиться, если не хочет носить его имя. Понятно? Ну вот, а теперь молимся.